Рязанское епархиальное радио представляет
молодежный проект «Теограмм». Рубрика «Мифы о православии».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона сегодня участница молодежного проекта «Теограмм» Кристина Евдокимова. И это рубрика «Мифы о православии». А поговорим мы сегодня о таком мифе. Креститься нужно для того, чтобы меньше болеть, защититься от проблем, стать настоящим русским. Разобраться с этим мифом поможет нам и игумен Лука Степанов, доцент кафедры теологии. Здравствуйте, батюшка.
Приветствую, Кристина, и вас, дорогие радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, для чего вообще нужно крещение?
Крещение не люди придумали, хоть, конечно, и издавна омовение в реках, особенно каких-то особо чтимых водах Иордана, как это было у ветхозаветных праведников, как это иногда свойственно было некоторым народам, любящим и почитающим свои реки как источник питания, жизни. Но, тем не менее, вот это рождение в жизнь вечную через погружение трехкратное – это установление самого Господа Иисуса Христа. Он, придя на Иордан к Иоанну Крестителю, благоволил войти в эту воду иорданскую, освящая воду, и, не имея необходимости в чем-либо каяться, потому сказано, тотчас вышел из воды, тогда как другие люди, заходя в Иордан, признавались Иоанну в тех неисправностях, греховных, которые за собой сознавали. Но, тем не менее, это вхождение было указанием исполнения слов Иоанна Крестителя о том, что «я крещу вас водою, а стоит посреди вас некто, кто будет крестить вас Духом Святым». И вот вместе с этим погружением, о чем уже говорит Господь в беседе с Никодимом, надлежит человеку в жизнь вечную родиться водою и Духом. Если мы в жизнь временную рождаемся от матери, по плоти, то рождение духовное совершается при этом таинстве. Это начало нашей церковной жизни, это вступление в единство верных Господу Иисусу Христу, верующих в Пресвятую Троицу, людей. Так что крещение необходимо нам как духовное рождение. Крещенный становится участником благодатной жизни в воскресшем Господе нашем Иисусе Христе.
То есть крещение не дает защиту в энергетическом плане и не защищает от болезней, проблем?
Ну, как сказать, божественные энергии пронизывают всю Вселенную, но со христианином пребывают по преимуществу. Так что сила крещения, в отличие от силы простого купания, как раз обеспечивается божественными энергиями, действиями Божьими, которые, направленные на человека, на его личность, на его природу, преображают ее. Ну, а вот по поводу всяких энергий неясных, которые где-то там бродят в пятках у некоторых обладателей третьего глаза, у кого карма фиолетового цвета и замыкание на астральном уровне, эти, конечно, энергиями мы не считаем за что-то полезное, за что-то разумное, точнее сказать, признаем их каким-то демоническими действиями на помраченных людей, которые, не умея различить света от тьмы, вот с этими своими энергиями носятся, как дурак с писаной торбой, себя губя и других еще, кого энергетически питают. А то есть еще такие чревовещатели, которые руками сначала от икон заряжаются в своем помраченном сознании, предполагая что-нибудь такое. Иконы ничего общего не имеют, конечно, с такими помраченными людьми. А потом еще водят этими руками у кого-то над макушками, призывая какие-то силы, чтобы там что-то поправить в голове. А на самом деле и сами поврежденные, и еще сильно вредят. Так, кстати, кто участвовал в подобных энергетических, можно сказать, смело вакханалиях, это повод для искреннего и обязательного покаяния перед крестом и Евангелием у православного священника, потому что это все энергетические события глубоко вредят душе человека и могут ее погубить.
Получается, мы крестимся не для исключительно каких-то корыстных целей, а для того, чтобы установить доверительную связь с Богом, особенную.
Конечно, мы становимся Его, так что не какая-то корысть или только земное благополучие является причиной для крещения. Наоборот, это весьма грешно, когда на таких основаниях, с такими мотивациями человек приходит к крещению, рассказывает чукче. Недавно я сподобился по благословению нашего владыки Марка побывать на Чукотке, и там рассказывают, как тяжело шла катехизация, христианизация этих чукотских народов. Они крайне невосприимчивы, они поклонники своих шаманов, демонов и магии, которая у них процветает, крестились с большой неохотой. А если уж и крестились, то для того только, чтобы получить подарки, которые им там выдавали за крещение. Поэтому некоторые, не понимая дела, по нескольку раз приходили креститься, лишь бы получить очередную рубашку в подарок и табака, рассказывает один. Пришел такой чукча и долго дрожал перед купелью, вода не нагревалась, долго не решался туда войти, потом решился, прыгнул, один раз нырнул, выпрыгнул и начал от холода бегать по чуму и кричать: «Табак давай, табак давай!» Ему говорят: «Нет, нет, так не считается, надо еще два раза». Он говорит: «Больше не полезу, табак давай, табак давай!» Вот это, конечно, крещение, которое не может послужить ко спасению человека. Очень важно с крещением соединить последующее христианское воспитание и образ жизни.
Верно ли, что все русские должны креститься?
Знаете ли, есть такое понятие филитизм. Это такое порочное расположение, чем страдают некоторые народы, что именно принадлежность к определенной нации является спасительной. И нужно хранить свое национальное, прежде всего, единство, и тогда непременно ты будешь угоден Богу. Это заблуждение. Мы русские, с нами Бог, не в связи с тем, что мы русские, а в связи с тем, что мы православные. Поэтому этот тезис хорош для тех, кто свою русскость подтверждает принадлежностью к той православной традиции, принадлежностью к Русской Православной Церкви, которая и явилась в позапрошлом тысячелетии, в его конце, основанием для единения нашего народа, для его формирования, явилась его духовной основой, его светлой и путеводной звездой бытия. Так что принятие крещения для русского человека, конечно же, есть некоторое соответствие его, прежде всего, духовной традиции народной, а не только принадлежностью по крови к каким-нибудь белобрысому есенинскому типажу. И видите, как тот же Есенин, будучи крещенным, будучи в детстве причащаемым, причащенным, а потом доходил и до полного святотатства и богохульства на этапе некотором своей жизни, к сожалению, на таком завершающем этапе. И его русскость здесь, хоть и в стихах, всегда блистала, и мы величаем его как великого русского поэта, но, к сожалению, никак не можем связать его имя с понятиями русской святости, высоты и благородства слова, просветительского значения слова. Так что русская сама по себе вовсе не так хороша, как принадлежность к Русской Православной Церкви. Вот это-то и есть подлинная русскость, это-то и есть подлинное благодатное национальное достоинство, которое мы и храним с Божьей помощью, приумножаем.
Батюшка, спасибо большое за замечательные ответы. В следующей программе мы разберем такой миф. Крестным может быть любой знакомый. Роль крестного подобна почетному гостю на празднике. С вами были Кристина Евдокимова и игумен Лука Степанов, доцент кафедры теологии и рубрика «Мифы о православии». До новых встреч!
Рубрика «Вокруг света».
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Мария Конькова. Это рубрика «Вокруг света», где мы говорим о святых местах в России и за рубежом. И наши гости делятся впечатлениями о поездке. И сегодня мы поговорим о возможности студентов путешествовать. И наш гость, представитель студенческого туризма в программе «Больше, чем путешествия» Александр Ильчук, расскажет об этой возможности и поделится своими впечатлениями.
Привет, Маша! Очень, на самом деле, приятно здесь оказаться. Да, я бы хотела рассказать вообще, что такое студенческий туризм. Это такая программа, когда студенты по всей нашей необъятной стране могут путешествовать в абсолютно любой город. Сейчас в студтуризме принимают больше 300 университетов, и тем самым университеты предоставляют общежитие, предоставляют программу, и студенты могут с легкостью воспользоваться этой программой, путешествовать, смотреть города, знакомиться с новыми храмами, с новыми религиями и так далее. Как это происходит, тоже вкратце есть сайт для студентов. Они приходят, регистрируются, перед собой видят карту, просто выбирают тот город, куда они хотят путешествовать. И потом уже взаимодействие идет с вузом.
Саша, в каких местах ты уже была? То есть ты пользуешься сама этой программой, и в какие места ты вообще уже ездила?
Да, я начинала вот с замечательного близлежащего города Тулы, была в Уфе, была в Калининграде, была в Санкт-Петербурге по программе «Студ-туризм», и потратила, честно, копейки на это, потому что жить в общежитии на базе вуза стоит от 50 до 200 рублей в сутки.
студенты же учатся, как они в ущерб учебе, или как бы преподаватели и вуз поддерживают вообще то, что они хотят путешествовать, или там куда-то ехать?
Вообще, конечно, в каждом вузе разная ситуация, но если вуз сам принимает участие в студтуризме, вот давайте возьмем пример, как РГУ. У нас наш вуз принимает участие в студтуризме, и они с радостью собирают группу и предоставляют возможность студентам путешествовать даже во время учебных занятий. Здесь уже, конечно, как самоуспеваемость студента, либо студент путешествует во время своих каникул, после сессии и так далее. Здесь уже такой индивидуальный достаточно вопрос. У студентов есть возможность путешествовать по трем трекам. То есть это научно-популярный трек, когда студенты могут приехать в вуз и узнать что-то с научной точки зрения. Здесь вуз, естественно, поддерживает. Туристический маршрут — это когда студенты просто отдыхают и просто наслаждаются городом, то есть не вникая в научную сферу. И третий момент — это образовательная система. То есть это обмен опытом, обмен знаниями среди студентов.
Саш, скажи, ты вот упомянула город Тулу. Вообще, как тебе город? Что тебе запомнилось? Что видела? Расскажи, поделись своими впечатлениями.
На самом деле, очень приятно понимать, что у нас близлежащие города настолько яркие, потому что Тула запомнилась мне как пряничный домик. Очень много приятных таких сооружений, зданий, причем исторически напоминающих мне 17 века. И вот если говорить про самые яркие впечатления, это Успенский собор, это вообще Кремль, территория Кремля. И она очень интересна в плане истории, потому что сами храмы 16 века, 17 века, точнее, и на них не нападали, как ни странно. Они сохранили свой прежний лик, и вот если говорить про Успенский собор, он изначально был построен в деревянном виде, а потом в течение времени его обустроили уже в каменный вид. Сейчас он закрыт в наши дни, он подлежит реконструкции, но вот этот вот яркий сиреневый облик, он привлекает внимание, и когда человек заходит на территорию Кремля, он сразу смотрит на Успенский собор, и тоже очень интересный такой факт, что туристы в основном фотографируются на фоне именно Успенского собора, потому что он привлекает внимание гораздо больше, чем нежели там стены Кремля.
Еще в Туле есть Успенский собор. Он находится на территории Кремля. Это два разных здания. Скажи, там ты была?
Да, вот получается, на территории Кремля я была, да, видела вот как раз этот сиреневый облик. А еще есть, правильно, Маш, кафедральный собор. Он очень интересный, он 20 века, вот. И он уже совершенно другого облика. Он с такими интересными черными куполами. Я никогда не обращала внимания, что такое есть. То есть мне всегда купола как-то привлекали внимание в таких радужных, красивых цветах, а тут черный. Для меня немного было непонятно, как так. Я как раз за счет этого заинтересовалась. И вот эта постройка 20 века, она тоже привлекает к себе внимание, просто потому что она иная. Она не такая, как мы привыкли видеть. И тем самым тоже Тула пользуется туристами, потому что они смотрят сразу список тех мест, которые нужно посетить, видят эту красивую картинку и стремятся. Тоже очень интересно, что вот в этом кафедральном соборе очень красивый облик внутри. Очень интересно. Красивые иконы тоже написаны по-иному. Я не могу сказать, что я знаю точно, каким образом они были, откуда они были привезены, но очень красиво и притягивает внимание.
Насколько я помню, этот собор был подвергнут каким-то историческим событиям. Он, возможно, его хотели сжечь, хотели снести. Ты что-то знаешь про это?
Да, это действительно так. В силу того, что вообще территория Кремля, она начала 17-16 века. То есть и очень много исторических событий, которые мы знаем, там монголо-татары, нападения. То есть очень много фактов. Но действительно территорию Кремля хотели сжечь в революционное время. Мы помним, что вообще большевики отрицали церковь. И очень много, да, документов, которые подтверждают, что территорию Кремля хотели сжечь. И вообще, на самом деле, территория Кремля совершенно недавно восстановилась. До 2007 года там просто был завал. И Тула совершенно не была как туристический объект. То есть территория Кремля просто-напросто никому не была нужна. Ее восстановили совершенно недавно. И вот тоже интересно, что на территории Кремля есть кадры, где показывают вот тот облик, что просто-напросто территория никому не нужна была. И вот все это такое настолько грустно, настолько печально. И приятно понимать, что люди уже 21 века, они взялись за эту работу, восстановили и превратили это просто такой в пряничный домик.
Правда, приятно осознавать, что все-таки люди пытаются как-то вернуть и сохранить нашу историю. Саш, скажи, пожалуйста, а на территории Кремля еще есть какие-то музеи или места, которые можно посмотреть?
Да, на самом деле территория Кремля, она кажется такой маленькой, уютной, но там очень много интересных объектов, которые нужно обязательно посмотреть. Например, есть инсталляция деревни, которая была вот в 17 веке. И люди могут пройти, посмотреть и такую окунуться в старину, потому что все здания, они такого черного цвета, и такое ощущение, что ты правда как будто переносишься назад. Очень интересно тоже торговые ряды, и в этих торговых рядах есть магазинчики, которые тоже напоминают такой больше, наверное, дореволюционный период, когда ты можешь зайти, познакомиться с продукцией. И что интересно, там продают самовары. Кстати, нужно сказать, что в Туле единственный вообще в мире самоварный завод, который до сих пор продает свою продукцию, который производит свою продукцию. И могу сказать, что там, конечно, недорогие самовары, но по сравнению там с какими-то мировыми брендами, потому что это Тула этим пользуется. Очень интересный тоже объект археологический, то есть можно пройти, познакомиться с разными моментами, то есть с точки зрения истории. Ты заходишь, там такой красивый купол, ты смотришь вниз, можно сказать, что прям перед тобой яма открывается, и ты видишь, как археологи искали какие-либо события, искали монеты, искали то, что придало вот тебя тоже, перевело во время истории, момент раньше. 17 век, 18, 19, 20, то есть вплоть до 21 века, и ты все это можешь видеть воочию. И нужно сказать, что там замечательно работают наши коллеги, в том плане, что у них очень интересный туристический объект, то есть можно зайти, взять множество разных документов в плане перепечатанных, распечатанных бумаг, где написана какая-либо информация про Тулу. И, как правило, люди сначала приезжают на территорию Кремля, и потом уже отправляются на территорию замечательного Льва Николаевича Толстого и так далее.
Да, и правда. Многие Тулу знают только по самоварам и пряникам, и тут оказывается вот какой насыщенный, интересный город. Спасибо за историю.
Спасибо большое.
А на сегодня это все. В следующем выпуске мы продолжим разговаривать с Александрой Ильчук, представитель студенческого туризма в программе «Больше, чем путешествие». Я напоминаю, что это рубрика «Вокруг света», где мы говорим о святых местах в России и за рубежом. С вами была Мария Конькова. До новых встреч.
До свидания.
Рубрика «Дорога к храму».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами рубрика «Дорога к храму». Я ее ведущая Мария Клещева. В прошлом нашем выпуске мы затронули тему приобщения человека к Богу через паломничество по святым местам. И сегодня мы продолжаем нашу беседу об удивительном своими чудесами и святынями Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре с чтецом Николаевского храма Варварой Князевой. В этот раз мы поговорим о святыне Псково-Печерского монастыря и влиянии благодати святого места на душу человека. Варвара, здравствуй!
Здравствуйте!
Псково-Печерский монастырь также богат и тремя чудотворными иконами Божьей Матери. Варвара, расскажи об этих святынях.
Ну, главная святыня монастыря — икона Пресвятой Богородицы Успения, естественно, в честь которой он назван, Успенский. Но у нее есть такая особенность. Ну, мы как привыкли видеть икону Успения. То есть это вот конкретное изображение самого события. Псково-Печерская икона Успения имеет еще второе название — в житии, потому что в центре совершенно небольшая икона Успения, а по бокам от нее изображены справа и слева самые значимые события жизни Пресвятой Богородицы. Они уже были дописаны позже монахами. Сама икона Успения, она как бы получается небольшая, но благодаря вот этим дополнительным изображениям и окладу икона весит больше 200 килограмм. И вот на праздник Успения, это единственный раз в году, когда икону с ее, ну так скажем, законного места в храме снимают, ее несут где-то 16 или 20 даже, ну, таких крепких мужчин крестным ходом вокруг монастыря в праздник Успения.
Удивительно.
По выложенным полностью, вот я в этом году была, по выложенным полностью цветами дороги, то есть там просто необыкновенные узоры, создание которых принимает вот каждый паломник, который в этот момент оказывается в монастыре. Вот мы принимали участие, никто из нас практически не флорист, но, естественно, там были профессионалы, но вот мы принимали все участие в этой богородичной дорожке, и вот эту икону несут вокруг монастыря крестным ходом. Икона для сердца, вот когда ты на нее смотришь, знаете, иногда бывают такие изображения. Вот со мной были люди, которые потом сами даже этим делились, вот говорят, вот перед ней невозможно на колени не встать. Вот ты на нее смотришь, и у тебя это просто из души идет. Mm-hmm. То есть икона Успения — это вот главная святыня монастыря. Также есть еще две иконы Пресвятой Богородицы. Это Умиление Псково-Печерское, список с Владимирской, всем известный, и иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии. Они также считаются в монастыре особо почитаемые, они чудотворные. Но на самом деле, вот, да, мы упомянули три иконы, на самом деле в монастыре Богородичных икон, вот именно Пресвятой Богородицы, особенных, вот, ну, наверное, можно даже упомянуть такое слово «намольных», потому что монастырь старинный, их намного больше. Это и державная икона Пресвятой Богородицы, это икона с необычным названием «Радуйся, невеста неневестная», написанная батюшкой Алипием его собственными руками. Икона очень необычная.
Это который был наместником монастыря.
Да, да? Он был иконописцем еще. Икона очень необычная, потому что на ней Пресвятая Богородица изображается в белом одеянии, полностью с покровом в руках, и вокруг нее изображаются святые мученицы Девы. Великомученица Варвара, Екатерина и вот прочие известные. Эта икона особенно вот любима, так скажем, девушками, приезжающими в обитель. Вот есть такое, что перед ней молится о замужестве.
Да, это действительно прекрасное, замечательное чувство. Ощущение того, что это место тебе родное, то, что оно тебе духовно близко, и ты хочешь туда возвращаться вновь и вновь. Благодать святых мест возвышает саму душу человека и оставляет задуматься о сути внешнего мира и на многих оказывает духовное влияние. Например, известно, как паломничество в Оптину пустынь знаменитых писателей Федора Михайловича Достоевского и Николая Васильевича Гоголя оказало неизгладимое впечатление и сподвигло на написание многих произведений. И, например, это выразилось в том, что старец Амвросий Оптинский стал прототипом старца Зосимы в известном произведении Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». А Иван Шмелев в «Старом Лааме» описывает путешествие молодого человека со своей супругой на монастырский остров. И несмотря на то, что молодой человек еще мало разбирался в особенностях и тонкостях монашеской жизни, однако он поражается силой духа монахов, избравших для себя такой тяжелый путь служения Богу. Варвара, как ты думаешь, как паломничество, посещение святых мест может изменить душу человека и затронуть ее самые утаенные уголки?
В первую очередь, это, конечно, происходит вот Божьей благодатью, когда человек посещает святые места, вольно, невольно, то есть там, может быть, он едет вообще там, да, не к святыне, а там посмотреть на красоту еще, на какие-то особенности, там, да, кто-то архитектуру едет посмотреть, кто-то просто там, некоторые вот пофотографировать едут. Но я лично знаю тоже вот много людей, которые со мной ездили в поездки, которые, приезжая вот невольно, их касается что-то, они не могут сами объяснить. И с ними происходит необъяснимый просто переворот в уме. У нас был такой случай в поездке с нами. Ехала женщина, ехала она просто... Ну, монастырь известный, просто интересно посмотреть, там, экскурсию послушать, и история интересная, все такое.
В качестве туризма, да?
Да, именно просто в качестве туризма. От религии она как бы сама говорила, что она далеко, и вот это ее все не волнует, ее вот волнует просто, да, посмотреть, послушать, там, историю узнать побольше. Но когда она туда приехала, и вот когда мы пошли в Печору, Богом сданные пещеры, это отдельная святыня монастыря, то есть там происходит сейчас захоронение всех монахов, и это происходило там издревле. И в них есть такая особенность, что вот не погребают в земле, там тело ставят в нишу и прикрывают керамидами.
Интересно.
Вот, они бывают керамические, бывают даже из дорогих металлов, если бывает, когда что-то дарят. То есть, получается, ставится гроб, прикрывается вот этой табличкой, по-другому сказать, и вот он там так и стоит. И в этих пещерах никогда не бывает запаха тления. Ну вот вообще никакого.
Похоже, такого. Как в Святой Земле хоронят в пещерах.
Это похоже очень еще на Киево-Печерскую, на самом деле, лавру. Там тоже точно так же происходит захоронение. Вот, ну там никогда не бывает запаха тления. Я лично туда приезжала через неделю после того, как были последние похороны. Умерла одна женщина, которая была келейницей, как раз батюшка Иоанна Крестьянкина, и мы вот через неделю приехали. Вольно-невольно сами убедились в этом. То есть на самом деле в пещерах вообще ты заходишь, и там благоухание, там мироточат иконы. Даже мироточат у некоторых вот эти керамиды, таблички. То есть, как нам монахи говорят, это вот от Бога такое доказательство, что в этих пещерах нет ни одного несвятого человека. И вот, вот эта женщина, она на самом деле к этому отнеслась с таким, ну, скептическим отношением. Ну, наверное, там холодно, там как, ну, пыталась все это объяснить. Когда она туда зашла, пыталась зайти, ее начало вот просто трясти, начала кричать, что-то непонятное стало с человеком происходить, хотя она перед тем, как зайти, еще всех спрашивает, нет ли ни у кого там боязни, вот, ну, там же замкнутое пространство, как бы, у нее ничего такого за ней не наблюдалось, и она просто не могла зайти, вот физически. Как она сама говорит, меня что-то не пускает там.
Такое бывает духовное явление.
Да, это было именно вот это духовное явление, она кричала. В конечном итоге тоже вот благодаря одному монаху уговорили туда зайти, просто вот пересилить себя. И когда она туда зашла, во-первых, она мгновенно успокоилась. Во-вторых, из этих пещер это вышел другой человек, потому что мы там можно и приложиться вот к самим гробам вот этих батюшек, отца Иоанна Крестьянкина, можно к гробу вот просто припасть, как бы помолиться. Потому что их все равно, хоть они не прославленных, считают такими же святыми. Этому даже уже доказывать это не нужно, это действительно на самом деле так есть.
Да, праведная жизнь.
Да, и вот она там как бы стала за всеми, смотрит, как все делают, она стала прикладываться, ее маслицем помазали. Когда она тоже в этом убедилась, она по ним прошлась, а там стоит благоухание. Просто вот невероятное. Даже ладана такого не бывает, вот с таким ароматом, какой стоит вот в этих пещерах. Она оттуда вышла, в этот вечер человек просто для нас, мы сами не понимаем, как это произошло, в этот же вечер человек пошел на исповедь, на следующее утро человек причастился, и вот, ну, насколько я знаю сейчас, этот человек действительно поменял свою жизнь. То есть ее вот так благодать Божия невольно коснулась.
Да. Но, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. И я напоминаю, что с вами была рубрика «Дорога к храму». И я Мария Клещева. У меня в гостях была чтец Николаевского храма Варвара Князева. Варвара, благодарю за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Молодежный проект «Диаграмма».